Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, текст 38. Ответы Шукадева Госвами. Шри Шука Увача. Сам прадишьяй вам аджано. Сам прадишьяй вам аджано. Джананам парамештинам. Джананам парамештинам. Пашьятастасьятатрупам. Атмано ньярунадхари. Атмано ньярунадхари. Сампрадишьяйва маджано. Джананам парамештинам. Пашьятастасьятатрупам. Атмано ньярунадхари. Перевод стиха. Обращаясь к Махараджу Парикшиту, Шукадева Госвами сказал: «Верховная личность Бога Хари, явивший свой трансцендентный образ Брахме, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно сказано, что Господь является Аджана, Верховной Личностью. И давая наставление Брахмаджи, излагая ему в 4 стихах суть Шримад Бхагаватам, он явил ему свой трансцендентный образ Атмана Рупам. Он Аджана, Аджана, Верховная Личность среди всех остальных личностей Джананам. Шрути мантра Нитя Нитя Нам Читана Читана Нам подтверждает, что все живые существа являются индивидуальными личностями, среди которых Господь Хари, Верховная Личность. Таким образом, в трансцендентном мире, в отличие от материального, нет ничего безличного. Все то, что наделено четаной, то есть знанием, обладает чертами личности. В духовном мире все исполнено знанием. И потому земля, вода, деревья, горы, реки, люди, животные, птицы, одним словом, все в трансцендентном мире имеет единую природу четаны. Следовательно, в мире Вайкунтхи все сущее индивидуально и обладает качествами личности. Об этом мы узнаем из Шримад Бхагаватам, самого сокровенного ведического писания, который был поведан Брахмаджи, самим Верховным Господом, личностью Бога. Господь поведал эту науку Брахмаджи, чтобы он, предводитель всех живых существ, распространил учение Шримад Бхагаватам по всей Вселенной, открыв ее обитателям высшее знание Бхакти-йогу. Брахмаджи, в свою очередь, передал послание Шримад Бхагаватам своему любимому сыну Нараде, Нарда Вьясадеве, а тот Шукадеве Госвами. По милости Шукадеве Госвами и благодаря Махараджи Парикшиту, людям на вечные времена дарован Шримад Бхагаватам, открывающий нам доступ к науке об абсолютной личности Бога, Господе Кришне. Шри Шука Увача Сампрадишьяйва Маджано Джананам Прарамештинам Пашьятастасья Тадрупам Атмано Ньярунатари. Обращаясь к Махараджи Парикшиту, Шукадева Госвами сказал: «Верховная Личность Бога Хари, явивший свой трансцендентный образ Брахме, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез». Ответы Шукадевы Госвами. Песня 2, глава 9, текст 38. Кришна — Верховная Личность Бога. Он имеет свою обитель. Его обитель трансцендентна. Имеет другую природу, в отличие от материального мира. То есть, другими словами, это вне чувственного восприятия и недоступно пониманию обычных живых существ, даже Брахме. Даже Брахма мы говорим, поскольку Брахма — первое живое существо, и он наиболее разумен из всех. Самое высокое положение в этом мире занимает Брахма. Поэтому мы говорим «даже Брахма». Даже Брахма не знает, не может воспринимать для того, чтобы видеть Бога, как в этом случае он получает наставление непосредственно от Верховной Личности Бога, поскольку он первый. Он должен был укротить свои чувства и ум, обуздать через практику йоги. И только после этого Верховная Личность Бога был доступен его взору, его восприятию. То есть Верховная Личность Бога находится за пределами чувств, ума и проявлений гун материальной природы. И в то же время весь мир, все энергии материальные и духовные исходят из него и держатся на нем. Существуют благодаря его существованию. Он высшее существование. Он выше существующего, так можно сказать. Он душа, суть всего существующего. Как, например, этот мир, он существует, но он имеет временную природу, мы называем его временным миром. Миром страданий, миром смерти, рождения, болезни и старости. Таковы его признаки существования, таковы его характеристики. Но на чем же держится этот мир? На энергии сад. Это энергия духовная. Она не проявляется в чистом виде в этом мире. Она проявляется и не проявляется. Иногда она проявлена, иногда не проявлена. В этом природа материи. Она как бы скрывает эту энергию сад. Сад вечный, существование. Сад чит ананда – это признаки, качества, духа. И материя, она покрывает эти качества. Она не может как бы их полностью уничтожить, но она очень сильно искажает эти свойства. Поскольку сад, вечность неуничтожима, то материя не может уничтожить вечность. Она сама по себе также вечна. Материя, как энергия, она вечна. Любой ученый согласится с этим. По закону сохранения энергии он знает. Любая энергия, она существует всегда. Она может переходить из одной формы в другую форму, но суть остается всегда. Ничего не убывает и ничего не пребывает. Так устроена природа, она самодостаточна. Но это сад, энергия сад. Но материя, материальный мир называется асад, тем не менее. Он существует благодаря энергии вечности, но он вечно временный. Поэтому называется асад. Он вечный, но он вечно временный. Вечно временный означает, что здесь ничего не существует постоянно, то есть вечность определяется не количеством времени. Мы знаем, что каждый выдох Махавишну – это творение. Каждый вдох – это разрушение. Так происходит всегда, вечно. Почему же мы не называем этот материальный мир вечным, если так вечно происходит? Вечность определяется не количеством времени. Так происходит всегда, но он всегда остается временным. Каково же определение вечности в этом случае? Вечность – это синоним постоянства, неизменности. Мы можем определить вечность от временности в каждый данный момент – таким путем. Вечность – то, что не меняется ни при каких обстоятельствах. И временность – то, что меняется всегда, постоянно. И поскольку материальный мир джагат меняется всегда, постоянно, его называют асад, он не существует. Не существует как нечто постоянное. Но эти перемены, движения, перемены происходят на платформе вечности, сад, существования. Это существует и не существует одновременно. Поэтому даже понять материальную природу очень трудно без осознания души, сочетания временности и вечности. Так же, как живые существа. Это сочетание вечности и временности. Это противоречие. Противоречие заложено в любом воплощении в материи. И живое существо, пограничная энергия, татаста, шакти, она всегда выбирает, она ощущает две стороны, духовную и материальную. Знает она об этом или не знает. Это ее функции. Она всегда выбирает, что хорошо, что плохо. Но в материальном мире как можно сказать, что что-то хорошо, что-то плохо? Мы изучаем материальную природу и видим, это законы. Как можно закон природы назвать плохим или хорошим? Тем не менее, у человека есть ясное понимание плохого и хорошего. Или смутное понимание плохого и хорошего. Но каждый человек руководствуется пониманием плохого и хорошего. Странно, это противоречие. Законы материальной природы для кого-то, они плохи, для кого-то хороши, по-разному. Зависит от ситуации. Это означает, что восприятие этого мира, оно временно. Так же, как сам мир этот временный. Чувственное восприятие имеет временный характер. Чувства присыщаются каждую секунду, каждую минуту. Ищут новые объекты чувств. Это временное существование. И таким образом сознание, душа, живое существо, джива, оно находится в вечной погоне за чувственным наслаждением, никогда не достигает их. Как сравнивается животное, перед которым морковка или пучок травы. Хозяин, сидя на этом животном, держит эту морковку перед его носом. И это вьючное животное идет, пытаясь достичь этой морковки, испытать вкус наслаждений, но никогда не достигает. Или животное, идущее за миражом в пустыне, мираж воды. Оно видит воду, это ее восприятие, но воды нет на самом деле. Вода недостижима. Она есть где-то. Но в этом положении она недостижима. Это мираж, отражение воды. И таким образом есть сочетание материи и духа. Это называется живое существо, обусловленное существование, которое грезит и желает чувственных наслаждений, счастья, вечного счастья. И перебирает объекты чувств, пытаясь испытать вечное счастье, полноту ощущений. И никогда не достигает желаемого, поскольку имеет дело с иллюзией, с временным характером, асад. И когда оно соприкасается с асад, с вечно изменяющимися вещами, то его знание становится ачит. Чит – это знание, а ачит становится невежество. Невежество – это отраженное знание. Так же, как что такое тьма? Тьма – это отсутствие света. А что такое свет – это присутствие света. Мы не можем объяснить тьму иначе. Мы не можем. Мы можем видеть тьму только в сравнении со светом. Итак, свет – это нечто постоянное, а тьма – нечто временное, зависящее от света. Также невежество – это что-то временное, зависящее от знания. Невежество – это трансформированное, искаженное понимание вещей. Невежество означает, что я думаю, что я знаю, но на деле не могу применить свое знание, осуществить свои мечты. Это и есть невежество. Что бы ни знал в этом мире, я остаюсь несчастным. Это означает, что я развиваю невежество. Это и есть признак. Потому что истинное знание, оно дает сад, чит, ананда. Ананда дает счастье. Истинное знание, энергия, чит, из него исходит ананда, и из него исходит это существование энергии. Знание. Итак, есть вечные и есть временные вещи. Вечно не меняется, и временно меняется постоянно. Прабхупада говорит в комментарии в конце, что Шримад Бхагаватам дан самим Господом, Верховным Господом, на вечные времена. В этом отличие этого знания. Так много приходит различных знаний, наук, течений, направлений. Они приходят и уходят. Но Шримад Бхагаватам остается на протяжении последних 5000 лет. К нему люди обращаются снова, снова и снова. Бхагавад-гита остается та же самая, неизменная. Это характеристика вечности. Не меняется. Всегда применима. Также и в нашем случае, наша духовная практика – это вечный процесс. Что меняется? Мы воспеваем святое имя здесь, и мы будем воспевать святое имя там, говорится. Та же самая деятельность, не меняется ничего. Это уже вечная деятельность, это деятельность души. Мы пытаемся занять в этой деятельности физическое тело. Но физическое тело – асад. Оно джагат, модель Вселенной, она меняется. Каждую секунду происходит перемена, обмены веществ, мысли меняются, ощущения меняются, восприятие меняется. И садана бхакти – это неизменный процесс. Мы воспеваем ежедневно и внимательно слушаем, мы знаем, вот так нужно делать. Это вечная практика, вечный процесс. Но вечность, соединяясь с временем, вызывает противоречия. Анартха – нежелательные вещи, препятствия. Мы не хотим их, но они существуют. Поскольку мы связаны с материальным телом, возникают препятствия, мы хотим перемен. Иногда возникает даже вопрос, а нет ли что-нибудь еще, кроме Хари Кришна мантры? Нам хочется перемен. У нас желание временной жизни, желание материального существования. Нам иногда кажется, что если мы что-то изменим, будет интереснее жить. И будет более совершенное что-то. Прабхупада сказал, не меняйте ничего. Все испортится, все перейдет на платформу временности. Таким образом, могут рождаться новые философии, новые представления о Шримад Бхагаватам, о Бхагавад-гите, но они приходят и уходят. Бхагавад-гита как таковая остается Шримад Бхагаватам также. Все моменты, все философские моменты, которые мы можем применить на практике, они становятся реализованным знанием. И то, что мы не можем применить на практике, не является знанием, строго говоря. Информация. Она может стать знанием, а может быть и нет. Это зависит от наших усилий в применении. Информацию принять не так уж трудно. Можно купить книгу, прочитать, запомнить. Но самая трудная вещь – применить на практике эти простые принципы. Не один день и не два дня, а в течение всей жизни. Вот это действительно трудно. Знание очень просто. И поскольку это трудно, поскольку человек, он также имеет желание наслаждаться иллюзией, нам нужна какая-то иллюзия, чтобы ум наш был умиротворен, удовлетворен. В обусловленном состоянии мы наслаждаемся только иллюзиями. То реальность, она слишком сурово может выглядеть для нас. Для того, чтобы ощутить реальность, человек должен уйти в уединенное место, говорится. Освященное место. Сесть на траву куша, покрытую оленьей шкурой, надолго. И начать практиковать асаны, сидеть. научится просто сидеть в этом месте, в таком окружении, где нет никого, это священное место, в гуне благости. Затем он должен правильно дышать. Затем его ум успокаивается. Когда ум успокаивается, он начинает понимать, где он находится. Начинает сознавать, что он находится в творении Бога. Этот мир не принадлежит ему. Он думал так из-за чувственного временного восприятия, из-за ложного контакта с материей, из-за ложного желания господствовать и наслаждаться. Таким образом, у человека возникает желание остановить собственный ум, остановить эту деятельность чувственного наслаждения. Тогда он может практиковать йогу. Но если он не готов остановить деятельность чувственного наслаждения, он может практиковать только четыре вещи. Яма, нияма, асана, пранаяма. Это все. В некоторой степени. То, что делают современные йоги. Они практикуют это для чувственного наслаждения. Это означает, что они не достигают умиротворения ума, не видят реальность, не осознают вечность, не доходят до сознания вечности. Потому что как только человек доходит до осознания вечности, функции ума прекращаются. Он сам их прекращает. Он более не заинтересован в умственной деятельности, в спекуляциях и чувственных наслаждениях всяких вариантов. Это платформа вечности. Брахма, Бхута. Отсутствует желание удовлетворять чувства. Не существует больше такого желания. В этом случае, говорится, йог очень быстро может достичь осознания сверхдуши в собственном сердце, используя всю энергию души для этой медитации. Медитация – это глубокое размышление с маранам. Смаранам – это третий процесс бхакти-йоги. Это процесс преданного служения. Таким образом, совершая эту йогу, медитационную йогу, человек совершает бхакти-йогу, преданное служение. В этом смысл. И это вечный процесс. Бхагаватам описывается, что когда йог достигает созерцания сверхдуши, он медитирует сначала на лотосные стопы и смиренно поднимает взгляд выше, не упуская предыдущего. Стопы, потом голени, потом колени, не упуская стоп из виду. Он медитирует, поскольку на стопах Господа расположено все творение, все живые существа ищут прибежище стоп Господа. Это необычные стопы, другими словами. Лотосные стопы. Они дают умиротворение, прохладу, покой, чистоту, очищают ум человека, сердце. Йог медитирует на лотосные стопы, очищает свое сердце глубже, еще глубже. Тогда он может поднимать взгляд выше, отказавшись от телесной концепции. В этом случае форма Бога не напоминает ему материальные формы, а наоборот, все материальные формы напоминают ему форму Бога. Он видит чистыми глазами, вожделение уходит. В конце концов, это трудно для него, поскольку он должен контролировать ум, не испытывая вожделения, желания, чувственного наслаждения, не сравнивая, не отождествляя эту форму с материальной формой. Но затем, когда он доходит до лотосного лика Господа, описывается, медитация становится очень легкой, естественной. Совсем никакого труда описывается. То есть йог прошел суровейшие аскезы. Он занимался медитацией, контролировал тщательно свой ум. Это было очень трудно. Но когда он достигает лотосного лика Господа, не требуется никаких усилий больше. Все, он освобождается от всяких усилий. От всяких обязанностей освобождается. Усилие означает обязанность, контроль. Я должен совершать усилия, это дхарма, обязанность. Но когда он достигает созерцания лика Господа, санатана дхарма, вечное служение, просто просыпается, оживляет его чувства и душу, ум, все просыпается заново. То, что он так долго контролировал, снова просыпается в другом качестве, преображается человек, трансформируется изнутри, он становится другой. Каким же он становится? Он становится вечным, да, но он вечно хочет служить Господу. Это бхакти-йога. Бхакти-йога – вечный процесс. Однажды начавшись, он не может никогда кончиться. Однажды забив этот родник в сердце преданного, преданного служения, он не может кончиться, не может истощиться. Вечно. С точки зрения времени вечно, и с точки зрения перемен это неизменно. Так же, как и Верховная Личность Бога. Он неизменен по отношению к живому существу. Он не меняет свое отношение любви к живому существу и не покидает его. Тогда как живое существо меняет эти представления о жизни. Пытается все менять вокруг себя в соответствии с обстоятельствами. Бхагаватам Сарасвати говорил, что все уже есть в этом мире. Нет ни в чем недостатка, не хватает только сознания Кришны. Прабхупада сказал ему, он отвечал на его вопрос. Прабхупада спросил его, но ведь мы же зависимая страна, как мы можем проповедовать культ бхакти, йоги? Кто нас будет слушать? Мы зависимая страна, никто не будет нас слушать. Бхагаватам Сарасвати не обратил никакого внимания на это. Он сказал, что все это временно. Это пришло, это уйдет. А бхакти – вечный процесс. И мы не должны ждать. Мы должны практиковать только вечные, культивировать только вечные процессы. В это время мы будем жить в материальном мире, и здесь бушует пожар перемен. Тем более в Кали-югу, особенно в наши времена, кометы одна за другой летают вокруг. Затмения лунные и солнечные. Вот-вот наступит конец света. 11 августа, говорят. И что же мы должны делать? Ученые говорили, нужно получить много денег. Они даже по телевидению выступали. Они сказали правительству, властям, что вы должны выделить большую, крупную сумму. Сделаем хорошее оружие, собьем все эти кометы. Иначе они уничтожат нашу планету. Они ничего не понимают в тонких законах природы. Ничего не изменится, если бы они даже сбили эту комету. Но что они будут с затмением Солнца делать? Каким оружием они будут бороться с этим? И да, этот год, год перемен. И даже в этом случае мы должны продолжать вечный процесс воспевания Шраванам, Киртанам, Смаранам, Ванданам. 9 процессов преданного служения. Ничего нового. Ничего не меняется на самом деле. Меняется наш ум. Меняется наше восприятие. Меняются впечатления. Иногда приходят страхи, иногда уходят страхи. Вот и все, что меняется. Я подвержен переменам материи. То есть я живу временной жизнью, означает. Я не достиг сознания вечности, сад. Мы можем принимать во внимание эти перемены, поскольку мы живем в этом мире и поддерживаем тело. Но наш ум должен быть свободен от этих перемен. Наш ум должен быть у лотосных стоп Господа. Это бхакти-йога. Таким образом, платформа вечности, сад, она все поддерживает. Если мы хотим, чтобы наша духовная жизнь поддерживалась и развивалась на должном уровне, энергия сад поможет нам в существовании. Поэтому самое лучшее, что сделать в лунное затмение, это выйти на Харинаму. Сначала Прабху говорил об этом. Самое лучшее, что можно сделать. Выйти на Харинаму и петь Хари Кришна. И вечность имеет такое свойство, что временные явления не затрагивают вечность. Человек становится свободным. Говорится, что если человек достиг успеха воспевания, достиг второго уровня воспевания святого имени, намабхас, достиг хотя бы середины этого уровня, но на него не влияют астрологические факторы. Наговоры, ведьмы, духи, привидения не влияют. Никакие эти факторы не влияют на него. Это написано в Харинама Чинтамани. Еще немного, он практически освобождается от гун природы на этом уровне, на серединном уровне, на середине только. Что же говорит, что над этим уровнем дальше? Там трансцендентная жизнь открывается дальше. Вход туда идет. Через святое имя. Эти звуки вечны и неизменны. Но в каком-то смысле это зависит от нашего внимания. Очень важно качество воспевания, как мы воспеваем святое имя. Например, чем выше положение человека, с которым мы встречаемся, тем больше требуется внимания при общении. Не так ли? Если гуру зовет ученика поговорить, ученик 100% внимания должен уделить этому. Мгновенно появиться там и сидеть, и полностью слушать, и отвечать на вопросы, если это нужно, или задавать вопросы. Мы знаем, как это трудно делать, быть рядом с гуру, что все внимание требуется в этот момент. Такая концентрация, что ученик очень быстро устает от присутствия гуру. Напряжение вызывает в нем. Мы привыкли быть такими расслабленными в гунах природы, где все есть какие-то перемены, и мы ждем каких-то новых перемен. Всегда находится в ожидании чего-то. Всегда в ожидании. Сейчас жарко, мы ожидаем, что будет прохладно скоро. Когда будет холодно, мы ожидаем, что будет тепло. Когда плохо, мы ожидаем хорошего. Когда хорошего, мы ожидаем плохого. Мы всегда чего-то ждем. Поэтому мы не можем зафиксировать свое внимание на вечности. Сознание Кришны – вечный процесс. Шримад Бхагаватам – вечный процесс. Мы ожидаем чего-то нового. Но иногда Бхагаватам Сарасвати давал по одному стиху Бхагаватам лекции в течение 3 месяцев. 3 месяца он мог давать лекцию на один стих Шримад Бхагаватам. Один и тот же стих. Прабхупада то же самое делал. Давал тоже по месяцу лекции о Баджамире, о нескольких стихах, об одной теме очень долго мог говорить. Фактически, каждый стих Шримад Бхагаватам, он связан со всем Бхагаватам. Платформа вечности. Если мы входим на платформу вечности, все открывается на одном уровне. Главное войти туда. Так, Брахма, он исчез из поля зрения. Верховная личность Бога, Кришна, он исчез из поля зрения Брахмы. Но не означает, что он прекратил свое существование. Брахма знал, что Господь находится на платформе вечности, он не может прекратить свое существование. Это невозможно. Он может уйти из поля зрения преданного. Другой вопрос. Итак, если я не воспринимаю вечность, я не означаю, что все прекратилось, все перестало существовать. Кришна и Арджуна, они беседовали. И Кришна рассказал Бхагавад-гиту. И затем они покинули этот мир 5000 лет назад. Что это означает? Что больше Бхагавадгита, она потеряла свое значение? Нет, та же самая осталась Бхагавадгита. Никогда не потеряет свое значение. Более того, оно будет все более и более новое и свежее казаться в течение времени. Чем больше человек изучает, чем больше он понимает Бхагавадгиту, оно будет выглядеть свежее, еще чище и еще глубже. Это никогда не кончится. Это признак вечности. И вечность означает, что в нас есть нечто вечное. И мы соприкасаемся с временным телом. Это я, внутреннее, оно не меняется ни при каких обстоятельствах. Это и есть определение вечности. Оно не меняется. Я могу заметить, что я существую всегда в настоящем времени. Хотя в уме у меня находится прошлое и будущее, но мое существование происходит только в настоящем. Я не существую в будущем или в прошлом, я существую всегда сейчас. Всегда сейчас. В любой момент моего существования называю сейчас. Я сейчас думаю, я сейчас вижу, я сейчас действую. Я действую сюда сейчас, думаю сюда сейчас. Я не могу быть в будущем или в прошлом. Это ум, это майя, это материальное измерение вечности. Материальное измерение времени, а время – вечный аспект. Если пытаюсь измерить время в материальном мире, то это будет прошлое, настоящее и будущее. Дается возможность так видеть вечное время. Но на самом деле нет, духовное измерение, я всегда существую сейчас, это никогда не кончится. Один преданный спрашивал, если я умру, это что же? Моя душа потом уйдет куда-то, и я не буду помнить того, что было сейчас. Но мы сказали, это совсем не важно, что там будет. Важно, что ты будешь всегда существовать, как сейчас. Сейчас ты существуешь, все в порядке? Да, сейчас я существую, все в порядке. Но вот раньше ты был в другом теле. Тебя это как-то волнует? Да нет, сейчас не волнует. Ну, так же будет дальше. Ты всегда будешь существовать. В этом теле или в другом теле ты всегда будешь находиться в настоящем моменте. Ты не можешь исчезнуть, ты не можешь потерять это существование. О чем же ты переживаешь? О том, что было в прошлом. И переживаешь о том, что будет в будущем. Но это иллюзия. Ты не знаешь, что будет в будущем. И ты не помнишь, что было в прошлом. И все прошлое, оно не кажется человеку чем-то важным. Важным кажется именно будущее, не так ли? Это означает, все прошлое время, оно равно практически вечности. Я был несчастлив и неудовлетворен. Это и означает. И я думаю, что в будущем, в течение времени, я все-таки буду счастлив. Это и есть иллюзия. Я вечно несчастлив был в этом мире. И я думаю, что я вечно буду счастлив в будущем. Вот это и есть иллюзия. Иллюзия развеется тогда, когда я начинаю вечно существовать сейчас, в данный момент. Не терять ни секунды, ни одно мгновение. Говорит, этим отличается Вайкунтха. Ни одно мгновение времени не уходит впустую. Все в служении Кришне. Вот это вечность, это постоянство. Это то, что требуется для садхана-бхакти. Мы садхаки, мы те, кто следуем садхана-бхакти. Не терять ни одного мгновения времени и быть занятым в служении Кришне каждый определенный момент. И не очень-то думать о будущем и прошлом. Не очень-то заботиться об этом. Заботиться о том, чтобы Кришна был доволен в настоящем, сейчас. То есть тогда мы не будем ожидать ничего. И все, что будет приходить к нам, это будет милость Кришны. И все, что будет уходить от нас, также будет по милости Кришны. Все будет милость Кришны. Это никак не беспокоит нас. Не то, что к нам приходит, не то, что от нас уходит. Сейчас люди думают, ко мне должны прийти деньги. Но когда деньги приходят, потом они уходят. О, они уходят от меня. Они постоянно думают о будущем и о прошлом, и не могут понять настоящего. Почему так происходит, что через настоящее так много протекает? Для чего? Почему так устроено миром? Почему я не могу это все остановить? Остановить мгновение. Ты прекрасна, все мое. Почему я не могу этого сделать? Я не могу так сказать, все уходит тут же. Замысел Верховного – это и есть влияние вечного времени. Нир мама, ничто не мое. Человек понимает вечность, понимает истину. Истина – это и есть вечность. Первая основа истины – неизменность. Истина, говорится, так же верно, как истина, как смерть. То, что неизменно, безусловно, не меняется ни при каких обстоятельствах. И что такое эта истина? Мы сможем понять, что такое истина? Если сможем увидеть, что даже истинные вещи, такие как Бхагаватам, они уходят в небытие в материальном мире. Яда-яда ахитхарма ся гланир бхавати барата. Религия время от времени с ее высшими принципами, вечными принципами, уходит в небытие, покрывается невежеством, приходит в упадок. И кто же восстанавливает эту истину? Как не сама истина? Кришна, Верховная Личность Бога, является перед Брамой, утверждает истину. Кришна говорит Арджуне, устанавливает истину. Но Брама потом говорит Нараде, своему любимому сыну, устанавливает истину. Ему говорит о личности Бога, вот она истина. Он разумная энергия, и разум означает личность. Материя имперсональна, мы должны учиться понимать все очень личностно. Нет ничего персонального. Все личностно. Любая энергия имеет отношение к какой-то личности. Это природа духовного мира. Все личность. Деревья, животные, люди, трава, воздух, вода. Все имеет личностную природу в духовном мире. В материальном мире это материя. Она имперсональна. Мы не можем воспринимать воду как личность. Невозможно. Мы не можем воспринимать воздух так же. Иногда мы даже не можем воспринимать так человеческое существо. В том смысле, что мы не обращаем никакого внимания на него. Это значит имперсонально. И имперсональная концепция, она выгодна для материалистов. Почему она так поддерживается яростно? Хотя истина, она совершенно личностна. Она обладает чувствами, разумом, формой, качествами, деяниями. Но имперсональная концепция более приемлема в материальном мире. Так кажется, материалисты более привлекаются такой концепцией, имперсональной. Поскольку имперсональная концепция, она более выгодна для того, чтобы эксплуатировать других людей. Мир эксплуатации, в котором мы живем. Мир насилия, слабые и сильные. Имперсональная концепция помогает в этом. Мир эксплуатации, в котором мы живем. Мир насилия, слабые и сильные. Имперсональная концепция помогает в этом. Очень легко, когда обезличивается масса, мы говорим масса, толпа, люди. Иногда так видят люди, которые управляют другими людьми, как массу, как толпу. И очень легко становится руководить. Человек не испытывает каких-то человеческих чувств, как Наполеоны, Адольфы, Гитлеры и другие такие реформаторы. Они видели безличные людей, других людей. Один наемный убийца, он говорил об этом. Когда мы его спросили, что он чувствует, когда он целится в человека и должен убить его, убивает его. А он делал это уже. И он сказал, что об этом не нужно думать. Такие вопросы не нужно задавать, об этом не нужно думать. Если ты будешь думать, что это человек перед тобой, что это личность, тебе трудно будет убить его. Ты вдруг увидишь, что у него есть чувства. У него есть разум, у него есть мама, у него есть дети, у него есть жена, он окружен родственниками, он окружен, у него есть какой-то свой мир желаний. Если все это увидеть, очень трудно убить человека. Очень трудно. И для того, чтобы убить человека, нужно забыть все это. И теперь становится понятно, для чего служит имперсональная концепция в материальном мире. Уничтожать очень легко, эксплуатировать становится очень легко. Когда имперсональная концепция распространена, то все становится очень легко, любое беззаконие становится очень легко. Нет личности. Не о чем переживать, после меня хоть трава не расти. Более всего на свете заботишься о удовлетворении своих чувств. И Кришна исчез перед Брамой, но он остался в сердце Брамы. Он не исчез из сердца Брамы, он дал ему бхакти, дал ему знание трансцендентное. Поэтому Кришна говорит, я не нахожусь ни в каких моих энергиях, я не нахожусь в медитации йогов. Я не нахожусь в шастрах, в писаниях, в книгах. Я нахожусь в сердцах моих преданных. То есть Кришна лично остается в сердце своего преданного. Он там всегда, это вечно, это неизменно. При всех обстоятельствах сопутствует. Конечно, сверхдуша находится в сердце каждого живого существа, но в сердце чистого преданного находится сам Кришна. И чистые преданные, они могут общаться с Господом внутри своего сердца. Поэтому знание истекает от одного чистого преданного к другому преданному. Это знание очищает человека, он становится также чистым преданным и передает другому. И пока он передает, он также очищается, и все очищается благодаря этому знанию. Это признак того, что распространяется знание. Все очищается. Ум и чувства очищаются. Материальные желания уменьшаются, ослабевают. Это естественный процесс. Бхакти-йога. И это вечная деятельность. Оно средство и цель. С помощью этого процесса мы можем очиститься. И с помощью этого процесса мы достигаем цели. И достигнув цели, мы продолжаем то же самое, ничего не меняется. Вот она вечность. Чтобы достичь совершенства, нужно воспевать Хари Кришна мантру. Мы достигаем совершенства, это тоже Хари Кришна мантра, она же и есть совершенство. Нет никакой разницы, нет никакой двойственности. Духовная природа, абсолютная истина, она не двойственна, неизменна, постоянна. Она постоянно блаженна, дающая огромную радость, наслаждение. Такова природа. И когда преданный получает это знание в сердце, он имеет право, он получает полномочия передавать другим людям. Обычно с момента посвящения мы получаем это право. Право дает Кришна. Проповедовать может каждый до посвящения. Но право быть услышанным получает посвященный. Люди будут больше слушать посвященных именно. Они увидят, что в этом человеке что-то есть. Что это такое есть? Это знание передано по цепи преемственности. Вот что есть. Это не наш плод. Мы получаем его для того, чтобы передавать другим, проповедовать. Он должен быть передан для всех. Абсолютно истина существует для всех. Мы должны получать это знание с таким чувством ответственности, с таким пониманием, что это предназначено для всех. То, что я получил, предназначено для всех. Так же, как отец, он заботится обо всей семье. Он получает столько, сколько необходимо, и тратит на всех столько, сколько нужно каждому. Верховный Отец, Господь Кришна. И он знает, что старший должен заботиться о младших в его семье. Он этого хочет. Это естественно, это личностный подход. Старший тот, кто имеет разум больше. Тот, кто может иметь это знание. Будхи-йога. Да дай им будхи-йогам там, я даю тебе разум, ты можешь вернуться ко мне. Теперь, когда мы получаем этот разум, это знание, мы можем передавать его другим. Смысл в передаче знания парампары. Если мы не передаем знания, мы отсыхаем. Отсыхающая часть парампары становится. Становится как русло реки, в котором больше нет воды, нет жизни. Нет жизни. Есть одно место в Африке, по-моему, или в Южной Америке, где на несколько месяцев река пересыхает. Большая река пересыхает полностью. Когда река полноводна, там огромное количество живых существ, там много рыб, много крокодилов. Много живых существ приходит пить воду каждый день туда. Львы, олени, маленькие живые существа. Все, так много жизни вокруг этой реки, течет река. Но затем наступает сезон, когда нет дождей. И солнце, оно становится ужасным, огненным, все выжигает. Происходит так месяц за месяцем, день за днем, неделя за неделей. Река становится меньше, меньше и меньше. И живым существам становится труднее живущим в реке. Мы уже не чувствуем такой свободы, передвижения, становится как-то уже наше восприятие жизни. Нам становится тесней в сознании Кришны. Нет уж такого удовлетворения, полноты. Вода уменьшается. И жизнь также приходит в беспокойство. Эти рыбы, они постепенно погибают, и некоторые взрываются в ил поглубже. Крокодилы страдают больше всех. Они взрываются в ил, в эту грязь, и пытаются выжить без воды. Там много ила, он еще мокрый, еще влажный. Они пользуются этим. Но многие уже погибли. Некоторые обезьяны и другие, они пытаются найти хотя бы маленькую лужу в этом иле. Они немного вырывают этот ил и ждут, пока накопится небольшая лужица мутной воды, и пьют оттуда. Под страхом, смертельным страхом, потому что крокодилы тут же хватают их и съедают, поскольку воды нет, то вода есть в теле обезьяны. Так он может продлить свое существование. Они становятся такими хищными, но не могут уйти от этого русла, потому что это жизнь, источник жизни. Если у нас не будет полноты этой жизни, духовной жизни, нам будет трудно с друг с другом. Мы тоже захотим просто использовать один другого. Нам нужно передавать, нужен обмен, дождь. И из океана поднимается вода, солнце поднимает ее. 8 месяцев формируются облака. Затем должен пойти дождь. Дождь стекает в форме рек, снова возвращается в океан. И так должен продолжаться процесс. Солнце – это Кришна. Кришна вытягивает эту воду. Но мы также должны занять свою роль, свое место в этом круговороте, в этой стихии. Мы часть его системы, часть этого круговорота. Если мы не будем выполнять свою функцию, круговорот прекратится. Река высохнет, воды не будет. Нам будет трудно существовать вместе. Нам будет чего-то не хватать. Затем жара продолжается, и крокодилы действительно гибнут. Они уже оставляют это русло реки, где нет воды, и ил уже практически пересох. Они забираются в тень под деревьями, но там температура 60 градусов в тени. Реальная история из жизни животных. Они живут еще максимум неделю, и вымирают все практически. Выживают единицы, зарывшиеся глубоко в норы, чудом выжившие. И, в конце концов, начинается дождь где-то в горах, облака приходят, солнце не такое жаркое, и первые капли воды, ручейки по этой реке, как ручейки, и все живые существа из последних сил, они идут к этому ручью, чтобы пить, и кто хищный, кто не хищный, нет уже никакой разницы. Они уже не различают формы живых существ, они где-то в брамане все. Все едино. Потому что это вода, это жизнь. И где же наша жизнь? У нас есть вода, есть пища, есть одежда. Достаточно, чтобы жить. Но нам трудно жить, потому что наша истинная жизнь в брамане, в вечности. Мы оттуда живые существа. Иногда мы это осознаем, когда у нас совершенно не хватает этого счастья материального. Нам мы хотим, о, Кришна, дай мне это счастье. Но для того, чтобы я получил это счастье, должен отдать все, к чему я привязан. Тогда я обрету самого Бога. И так этот обмен очень важен. Все мы знаем о Кришне. Все мы имеем Кришну в сердце. Любой преданный. Каждый из нас. Все, кто приходит и даже кто уходит, они все равно верят в Кришну. Они вернутся снова. Если мы начнем говорить о Кришне, наша жизнь наполнится. Это будет сначала ручеек, к которому все будут стремиться. Потом это будет маленькая речка, которая способна будет напоить очень многих в этом городе. В конце концов, это может быть бурная река, которая будет сметать все препятствия. Энергия Бхакти, говорится, как бурная река, Ганга. Она сметает все препятствия и обязательно впадает в океан. Океан – это Кришна. И так много живых существ зависит от этих рек. Так много жизни. Вся жизнь зависит от этого. Итак, сознание Кришны, передача знания – это передача знания, преемственность должно протекать из сердца в сердце. Таким образом, установив правильное отношение между преданными, мы начнем правильно общаться, говорить о Кришне. И у нас не будет ни в чем недостатка. Никакие экономические препятствия или политические проблемы не смогут затронуть нас сильно. Прабхупада, он готовил качори в Калькутте во времена Второй мировой войны. Он готовил качори, предлагал Кришне. Готовил на огне. И очень часто Калькутта бомбилась. Прилетали бомбардировщики и бомбили Калькутту. И воздушная тревога, как в этих случаях бывает, и люди убегают в убежище. Но Прабхупада в это время однажды готовил качори. Подумал, я не пойду, я должен предложить Кришне. Я буду предлагать Кришне просад. Я не могу бросить все так. Я для Кришны, я хочу служить Кришне. Но люди говорили, очень опасно. Вчера бомбили вот этот район. Сегодня точно будут бомбить наш район. Очень опасно, крайне опасно, нужно уходить. Я не пойду к Прабхупаде, я буду предлагать Кришне просад. Я для него готовил, не брошу все. Но бомба упадет, понимаете, бомба упадет на голову. И если бомба упадет на голову, я увижу в ней Кришну свой Прабхупаду. Вот, например, Вайшнава. Если бомба упадет на голову, я увижу в этом Кришну, сказал. Итак, только чистый преданный может видеть Кришну при всех обстоятельствах. Не только в хороших обстоятельствах, но и даже в таких, когда бомба на голову падает. Таким образом, преданный, он так вот умиротворен может быть. Так спокойно может быть. Так может полагаться на Кришну. И вечное знание. Мы татаста энергия, татаста шакти. Мы можем выбирать вечное или временное. Если мы выбираем какие-то временные вещи, не нужно думать, что вечности больше не существует, что Бхагавад-гита тоже меняется. Нет, это иллюзия. Если я меняю философию, не означает, что Кришна тоже меняет свою философию. Кришна не меняет свою философию. Все остается прежним. Прабхупада никогда не изменит свою философию. Он сказал, на 10 тысяч лет вперед эти книги, это будет руководство для жизни в этом обществе. Они будут давать жизнь этому обществу, эти книги. Факт? Факт. Мы на практике уже применяем это много лет, книги Прабхупады. Никогда нас не подводили книги Прабхупады. Никогда не подводили его наставления, шикша. Поскольку между тем, что говорит Кришна в Бхагавад-гите, и тем, что говорит Прабхупада в комментариях, нет никакой разницы. Это то же самое, как Кришна говорил бы нам в ухо, эту Бхагавад-гиту. Прабхупада говорит, никакой разницы. Кришна говорит Арджуне, Арджуна говорил дальше. В чем разница? Кришна говорит, думай обо мне. И Прабхупада говорит, думай о Кришне. В чем разница? Прабхупада не говорит, думай обо мне. Думай о Кришне. Как некоторые майавади толкуют. Ахам. Ахам значит я не толкует. Вот это слово ахам, они толкуют по-разному. Ахам это я. А другой говорит, ахам это я. Значит, ахам это и ты. Ахам это они. Это персональная концепция. Ахам значит я буквально перевод. И Кришна говорит, ахам, я. Это не означает, что я могу сказать то же самое. Ахам сарвасия прабаво, матах сарвам правартете. Я источник всех материальных и духовных миров. Давайте-ка я заменю это ахам, смысл, на себя самого. Сумасшествие. Если я начинаю так думать, это не означает, что философия меняется. Нет. Просто я заблуждаюсь, на меня влияет невежество. Я пограничная энергия, должен знать об этом. Когда на меня влияет майя, мне кажется, что это знание нереально, неприменимо, не так важно уже. Это просто иллюзия. Но когда я почитаю книги Прабхупады внимательно хотя бы один час в день, как хорошо становится. Какую свободу мы получаем? Сколько жизни, сколько энтузиазма, сколько энергии, сколько радости, сколько уверенности мы получаем? Знание – такова его природа. Все люди развеиваются. Прабхупада имеет такую способность. Я прочитал первую книгу Прабхупады, она называлась «Не времени и пространство». Сейчас она называется «Легкое путешествие на другие планеты». Маленькая книжка, она была в толстом переплете, в таком, знаете, твердом, черном переплете, почему-то с крестом. Какой-то оккультист дал мне ее почитать. Это был 82-й год. Или 83-й. 83-й год. Второй? 82-й год был. Впервые ко мне попала книга Прабхупады. Я даже не знал, что это Прабхупада, там не было ничего написано. Там была фотография Прабхупады, ксерокопированная на первой странице книжки, очень плохого качества. Я только видел, что какой-то старик очень древний. Но невозможно было прочитать даже его имени. Плохое качество было. И я подумал, наверное, старая книга какого-то революционного издания. Старая такая, заношенная книга. Плохой печати. Наверное, кто-то, думаю, перевел еще с тех времен дореволюционного издания. Мне приносили такие вот публикации, старые очень. Оккультные науки. Они все были дореволюционного издания, оказывается. Я удивлялся. И я посмотрел в конец книги, там была беседа между Котовским и Прабхупадой. Известный нам профессор Котовский, востоковед. Но я думал, наверное, тот самый Котовский. Революционер, знаете, который с шашкой, лысый. Я подумал, ну надо же, Котовский занимался йогой, интересно. Меня очень заинтересовало, стал читать эту книгу внимательно. Думаю, да если уже Котовский, то я должен тоже что-то знать. Но Майя обманула, Кришна обманул меня. Это не был тот самый Котовский. Это был Прабхупада, это не был какой-то мистик, оккультист, как я думал, до революционного издания. И я прочитал эту книгу, и я понял одну вещь. Что книга очень мягко написана. Удивительно мягко. Она не возбуждает ум. Хотя говорит революционные моменты. Ум не возбуждает. Более того, она написана так, что я принял все, что написано. Там меня спросили, ну как книжка? Я сказал, все, что там написано, правда, нормально. Так и должно быть. Но там не было Хари Кришна мантры в том издании. В той книге нет Хари Кришна мантры. Нет такого, что вот повторяйте Хари Кришна. Не было такого. Но сама книга, она просто вошла свободно. Я проглотил ее без задоринки. Не поперхнулся ни разу. Потом прошло 3 года. 85-й год. Я встретил преданных. Я получил Хари Кришна мантру. Стал повторять, и преданные сказали, ты больше поймешь через воспевание Хари Кришна. У тебя хорошие вопросы, ты, видимо, что-то уже знаешь с прошлой жизни. Это был не прошлая жизнь, это был 82-й год просто. Я прочитал книгу Прабхупады. Я за 3 года забыл, я прочитал всего один раз. Прошло 3 года, это была материальная жизнь, представьте. Все бурлило и... Это был лишь эпизод моей жизни, маленькая книжка. И затем мы распространяли книги. И, кстати, раз же пришли такие листы, мы стали их складывать, которые назывались «Вне времени и пространства». Та книга была без названия. Поэтому я не узнавал. И я не читал эту книгу, потому что я читал тогда в Бхагавад-гиту. Еще не мог дочитать. И я просто складывал эти книги, и мы их в переплет такой коленкоровый делали, как записные книжки, чтобы не было никакого подозрения. Записная книжка, знаете, на улице ходите с записной книжкой. И продаете потом ее незаметно. Милиция не замечала нас таким образом. Но однажды я, кстати, раз же ждал где-то на улице с этими книгами, мы вместе должны были распространять на Невский проспект идти. И у меня было время, я взял эту маленькую книжку, открыл, стал читать. Стал читать «Вне времени и пространства». Я читал, может быть, полчаса его не было. Полчаса я читал. И я забыл все слова за 3 года. Но я не знал, что это самая книга, которую я читал. Я просто думал, странно. Как будто бы я написал эту книгу. Ну, что за человек писал? Ведь я бы то же самое, если бы писал, написал бы то же самое. Я не мог понять, почему так похоже на мои мысли, на мое понимание все это. Кто же так написал? Вот если бы я писал книги, я бы, вот, наверное, вот так бы и написал бы, лучше всего. И в какой-то момент я вдруг вспомнил в каком-то месте. Я читал эту книгу 3 года назад, это был 82-й год. Каким образом эта книга, один раз прочитана, стала моим знанием? До сих пор понять не могу. Как же Прабхупада входит в сердце, посмотрите. Хотя он повторяет одно и то же, и ум скучает, ум не контролируется, ум думает, ну что тут новенькое, еще что новенькое. Но в комментариях много повторений. Но повторение – мать учения. Повторив 1-2 раза фразу «Кришна – Верховная Личность Бога», мы начинаем верить в это, понимать это. Понимать, потому что с разных точек зрения Прабхупада приходит к одному и тому же, к абсолютной истине, к тому, что никогда не меняется. Об этом и нужно всегда говорить. Об этом и нужно всегда повторять. И не нужно скучать. Нужно находить новые-новые точки зрения на одну и ту же истину. Вот и вся наша жизнь. Ничего нового не будет. Новая будет, может быть, точка зрения. Но она должна совпадать с абсолютным знанием. И таким образом мы можем достичь этой неизменности, твердости в сознании Кришны. Сад, чит, ананда. Все 3 фактора. Как только материя сходит с нашего сознания, мы получаем эти 3 фактора. Сад, чит, ананда, вечность, знание. Получаем блаженство, счастье. Хари Кришна.
Хари Кришна. Но здесь нельзя
Да, разнообразие, перемены, они как бы синонимы, да? Когда что-то меняется, это дает разнообразие существованию, перемена какая-то. Но в материальном мире все, что меняется, уходит в прошлое.
Мы не можем вернуть его снова. Это не платформа вечности. В этом заключается временность. Оно уходит и больше не возвращается. А если возвращается, уже в другом качестве. Уже не такое, как раньше. То есть мы утрачиваем все это. В духовном мире это уходит, чтобы снова прийти в таком же качестве. В таком же замечательном качестве. Если мы ели когда-то, пробовали мороженое, мы знаем его вкус. И стоит там где-то увидеть мороженое, мы сразу хотим попробовать его. Правда? Хотя это то же самое мороженое. Но поскольку там есть высший вкус, мы всегда хотим его пробовать. Мы всегда хотим, чтобы оно было именно такого точно вкуса. Не менялось ничего. Не так ли? Если кто-то там халтурит, и рецепт меняется, и мы говорим, о, раньше было так вкусно. К нам открыли кафе Говинда. Это были первые дни работы вегетарианского кафе в Петербурге. Текли такие булочки содовые. Они получались такие пышные, сладкие, сдобные булочки, розового цвета внутри. Не знаю, реакция соды какая-то была с мукой, они такие розовые были все внутри. Вот, да, да, правильно. Дает такой розовый оттенок. И пришла одна женщина, она взяла какой-то напиток имбирный, по-моему, чай взяла, и булочку такую. Она стала пробовать ее, она была восхищена. Какие булочки розовые, пышные. Теплые, с пылу, жару прям. С маслом, и да, все там есть, все, что нужно. Так вкусно, сладковатый в меру. И имбирный напиток, с мороза она зашла, с холода, очень хорошо все было. Она пришла через несколько дней, заказала таких булочек 20 с собой внести. Но это был уже другой рецепт. Это случайно получились, такие булочки получились случайно, спонтанно, как у бедных бывает. Она унесла 20 булочек, пришла через 2 часа и устроила разгром в кафе. Вы себе представить не можете, как она кричала, как она гневалась, как она была недовольна. Она кричала, она всех оскорбляла преданных. Что если вы так будете работать, вы потеряете свой престиж. Это уже не те булочки. Вы теперь мошенничаете. Вы раньше, когда начали, вы лучше работали. Вас интересуют деньги, означает. Она кричала, ругала, ругала, ругала. И правда, эти булочки были плохие. Мы пробовали ужасные были булочки. Итак, мы хотим, чтобы этот вкус всегда был с нами. Возьмите любую лилу Кришны, которая описывается в книгах. Читайте внимательно, и эта лила сразу перед вами проявится. Ничего не в прошлом, ничто не в прошлом, все в настоящем. Просто если вы обратите внимание на эту лилу, она тут же проявится перед вами. В том же самом вкусе. Даже если вы знаете ее уже много-много раз, вкус не изменится, он только увеличится. Поэтому в материальном мире, когда идет вращение, всегда присутствует горечь утраты при этом, и страх утерять еще больше. Все, что мы имеем, утрачиваем. Все, что утрачено, возвращается в другом качестве, в худшем качестве. Как это сюжет из Руслана Людмилы. Руслана Людмила – это Рамаяна русская. Хотя это далеко от Рамаяны, но сюжет взят именно оттуда. Но там есть такой маленький сюжет. Один человек рассказывает, я не помню, кому он рассказывает. Может быть, Руслану, может быть, Людмиле, может быть, сам себе. Но он рассказывает историю своей любви какой-то княгине. Наина, да. А он, я не помню, кто. Но она говорит, я тебя не люблю. Нет, не люблю. Его разбитое сердце, знаете, и он начинает заниматься оккультными науками, черной магией, белой, черной, пытается приворожить ее к себе, пробудить любовь Наины к себе. И он занимается этим год за годом, он не замечает, как он стареет, он сам не замечает себя, как у него борода отрастает, как он сидеет, как морщины появляются. 40 лет он занимается магией. И каждый год он спрашивал, Наина, ты любишь меня? Она говорит, нет, не люблю. Но через 40 лет она явилась вдруг перед ним. В другом качестве уже, сами понимаете, в каком. Он так перепугался. Почему? Что с тобой случилось, Наина? Я же совсем другую тебя знаю. И теперь он уже не мог любить ее. Но она влюбилась в него в таком возрасте. Он добился своего. Это послужило проблемой. Она стала его врагом первейшим. Это материальная природа. Поэтому есть разница. Если мы молимся Кришне всю жизнь, не означает, что он придет таким старым, состарившимся. Теперь я люблю тебя. О, Боже мой, уходи, уходи. Зачем ты мне такой нужен? Он придет тот же самый, он всегда тот же самый, он вечный. В этом удивительная индийская культура. Я пришел к одному человеку, и он сказал, мой отец ездил в Индию. Я еще был ребенком, или меня еще не было. Он ездил в Индию тоже. Привезил некоторые оттуда вещи. И он достал плакат. Плакат Кришны. Вы можете купить его и сегодня там в лавке. Тот же самый плакат. Ничего не меняется. А здесь все new, 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 new. Обман, никакого new не существует. Все новое, хорошо забытое, старое, пережеванное, пережеванного. Майя. Преданные дали мне кассету Говинда Мадипурушам. Первый раз я услышал, мне так понравилось. Так удивлен был, такая музыка. Сказали, Джордж Харрисон. И вот ему есть такая преданная, очень за Прабхупада, она поет. Прабхупада плакал, когда слушал эту вот мелодию. Я каждый день стал слушать, а потом испугался. Ведь если я ее так буду слушать, она надоест мне. Я знал, по материальному опыту все надоедает и приедается. Но уже почти 15 лет я слушаю эту мелодию. Она никак не может надоесть мне, наоборот. И никому не надоедает. И Хари Кришна мантра то же самое. Вкус только увеличивается.
Там есть такая информация, что черные маги, самые такие злобные со всего мира, в одной из пирамид Хеопса будут проводить какое-то жертвоприношение именно вот этот день лунного и солнечного затмения. В день солнечного затмения это жертвоприношение будет проходить 3 дня. Они как-то повлиять хотят на планету. Каким образом это происходит? Как они могут влиять? И как вообще это все будет происходить? Как можно противостоять этому?
Есть яги, тамагуна, тантра говорит об этом. Есть такие яги для удовлетворения низших злобных сил. Для их удовлетворения, и они обретают большую силу и могут выполнять желаемое. Силы зла существуют. Тамагуна в нашем восприятии, тамас. Они могут принимать человеческие жертвы, это призраки, духи, привидения, они становятся сильными очень. Если совершать такие яги постоянно, можно обрести очень сильное покровительство с их стороны. Этим занимаются черные маги, оккультисты, вот эти вот чернокнижники. И они собираются совершить эту ягью в самый неблагоприятный день, поскольку неблагоприятный день означает, что силы тамагуны усиливаются, обретают большую силу. Так же, как ракшасы в сумерках становятся гораздо сильнее, это их время. Есть такие дни, которые очень неблагоприятны. В это время требуется от преданных полная концентрация на духовной практике. Самое лучшее собраться вместе и петь киртан. А еще лучше выйти на улицу с харинамой именно в это время. И воспевать. Не коснется ничего. И более того, многие люди получат огромное благо от этого. Но я слышал одну вещь, что касается этого года. У меня есть один знакомый оккультист, который мне сказал одну вещь. 1999 год. Есть много возможностей для осуществления злых вещей в этом году. Очень много возможностей появляется. Но есть одно но. Некоторые оккультисты это знают. Что любое зло, совершенное в этом году, возвращается почти сразу же обратно с удвоенной силой. Пусть они собираются в пирамиде Хеопса, проводят сильную ягью, а мы выйдем на Невский проспект, который будет петь Хари Кришна, и посмотрим, какой будет результат.
А насчет доброго дела ничего не говорил в этом
году? Добрые дела всегда хороши, особенно когда силы зла усиливаются, добрые дела обладают большей ценностью. Когда вы делаете добро в хороших обстоятельствах, это нормально, каждый это может делать. Но когда вы делаете добро, хорошие вещи в самых трудных обстоятельствах, это обладает огромной ценой. Господь Читания говорил, он дал благословение, что чем больше будет сопротивление воспеванию святого имени, тем сильнее будет становиться святое имя. Это наше оружие. В Алма-Ате разрешили харинамы. Мы просто вышли и стали петь. А куда же они денутся? Конечно, разрешат. Если мы будем петь без разрешения там, сям, туда, сюда, беспокойство для них. И сначала преданные не пели, решили спросить разрешения. Конечно же, нет, они говорили. Нет таких законов, они там... Конечно же, нет. Так много причин приводили власти. Все было так логично, так правильно. Там мы сказали, пойдемте петь, все. Пошли петь, был конфликт, но все равно что-то уладили, продолжали петь. И стали выходить постоянно, стали петь. И власти узнали, поют, поют. Поют повсюду, где хотят. Мы не знаем, куда они завтра пойдут петь. И тогда преданные пришли к властям и сказали, дайте нам разрешение петь в каком-то месте. Ну, конечно, но вам нужно какое-то место, сказали они. То повсюду ходите, мы не знаем, где вас ждать. Конечно, вам нужно дать разрешение на конкретное место. Вот и все.
Значит, по радио объявили, по радио было по маяку, вот и станция, которая носит туда питание, автомат, все, последняя она будет, больше мы не будем делать эти вещи, очень-очень дорого обходится нам. Они опомнились, что это бесполезно, делают там все.
Наконец-то какой-то разум приходит, когда уже либо денег нет, либо что-то еще, у них разум очень примитивный, конечно. Да. Это кама, это чувство наслаждения, очень трудно остановить их.
Станция, которая нас снабжает, там космонавты пускают, так, там станция есть, ее питать нужно. Отсюда выпускают специально такие ракеты, которые везут туда питание. И вот что все, больше мы не будем питания давать, не будем.
Есть будет нечего им больше.
Океан упасть и все.
За топливом они хотели на Луну ехать, там очень много. Такого вещества, которое может снабдить всю планету топливом на много лет. Одну бочку привезти, несколько тонн и все. Они знают об этом. Ну, по их мнению, так должно быть. Но они почему-то не летят. Хотя кажется, что они там были раньше, да?
Да.
Но почему-то они не собираются снова туда. Есть энергия бхакти. Энергия бхакти, она дает все. Природа обладает любыми энергиями. Они ищут источники энергии. Но если нет бхакти, любая энергия истощается. Приходит в упадок. Даже ядерная энергия не решает проблемы, видимо. Топливо, нефть, газ не решает проблемы. До конца нет. Бхакти решает все проблемы. Бхакти это тоже энергия. Но она решает все проблемы. Солнце, воздух, вода, все сразу появляется. Урожай, драгоценные камни. Все, что необходимо для жизни. В природе есть. Бхакти решает все проблемы. Это тоже энергия. Но это живая энергия. Прабхупада однажды сказал, что мы тоже не сидим без дела. Они летят в космос, но мы тоже не сидим без дела. Мы собираемся на Голоку Вриндавану. У нас планы большие на самом деле. Сегодня у нас будет концерт вечером, спектакль. Импровизированный, без подготовки. Мы будем читать Паралям. Паралям, пьесу Рупы Госвами. Вриндаван, Дварака. Это игры Радхи Кришны, Кришны в Двараке также, кстати, Абхама, Рукмини. Отрывки мы читали, при этом очень понравилось, да? Сегодня мы будем это делать с музыкальными инструментами. При этом будет возможность заняться творчеством. Это очень важно, занять чувства. Будет музыка, будут инструменты, гитара, гармонь, флейта, скрипка. Мы будем читать Паралям. Иногда делать паузы, петь баджаны, киртаны музыкальные. Будем читать сколько захотим, сколько сможем. По что мы начнем? Я должен оставить один экземпляр для тех, кто хочет раньше посмотреть. Может быть, распределить какие-то роли. Оставить здесь экземпляр? Кому?